«Ну что же, мистер Капп?» — простодушно спросил его Патфайндер, не заметивший выражения презрения, появившегося на лице старого моряка. «Не правда ли это славная водная равнина? Несправедливо ли она заслуживает названия моря?»
«Так это вы называете вашим озером», — сказал Капп, показывая своей трубкой на северный горизонт. «А? Отвечайте, это и есть ваше озеро?»
«Разумеется. Если верить мнениям людей, живших на берегах других озер, то это самое обширное».
«Точь в точь то самое, что я ожидал. Пруд по величине, а на вкус бочка пресной воды. Вовсе не нужно путешествовать по земле, чтобы видеть что-нибудь чудесное и полезное. Я знал заранее, к чему все это приведет».
«Что же находите вы дурного в Онтарио, мистер Капп? Это огромное озеро, на которое приятно посмотреть, и даже привыкшие к ключевой воде не могут нахвалиться его водой».
«И вы это-то называете огромным озером?» — сказал Капп, описывая полукруг своей трубкой. «Но теперь позвольте вас спросить, что вы тут находите? Сам Джаспер говорит, что от одного берега до другого не более 20 миль».
«Но, дядюшка, — сказала Мэйбл, — ведь кругом не видно совсем земли, кроме той, где стоим мы. По-моему, это озеро — настоящий океан».
«Этот миниатюрный пруд — настоящий океан? Прошу покорно, это говорит девушка, у которой есть родственники, потомственные моряки. Вздор, Магнит, вздор! Что тут есть сколько-нибудь похожего на море?»
«Что тут есть, дядюшка? Вода и вода, и все только одна вода, разливающаяся так далеко, что глаз не в состоянии следить за нею».
«А разве в этих реках, по которым ты плавала, нет воды, воды и воды, и разливающейся точно так же далеко, что глаз не в состоянии следить за нею?»
«Да, дядюшка, но реки эти узкие, и у них берега, поросшие деревьями».
«А разве мы здесь не на берегу? Разве ты не видишь на нем тысячи деревьев? Да и скажи по совести, разве 20 миль не узкое пространство?»
«Но, дядюшка, ведь на этом озере взор не может перебежать от одного берега на другой, как на реке».
«Эх, совсем не то, Магнит. Амазонка, Оренока, Ла-Плата — тоже реки. Но между тем, с одного берега их не увидишь другого. Послушайте-ка, Патфайндер, я всерьез сомневаюсь, чтобы эта небольшая полоска воды была озером. Уж не река ли это? Я вижу, что вы не слишком знакомы с географией ваших лесов».
«В этом случае вы ошибаетесь, мистер Капп. На каждом конце этого озера есть река, и река славная, но вода, которая перед вами, — это старая Онтарио. И хотя вода не моя стихия, но мне кажется, что лучше этого озера не найдешь нигде».
«А если бы мы были на берегу моря, например, в Роковой, дядюшка, мы тоже бы увидели, что и здесь. Там такие же берега и деревья».
«Это сущий разврат, Магнит. Девушка не должна так упрямиться».
Мэйбл замолчала, и Капп с торжествующим видом продолжал рассуждать, еще более воодушевленный своей победой.
«И при том же эти деревья не могут быть сравниваемы с деревьями в Роковее. На берегах океана видишь города, фермы, деревни, монастыри, замки, маяки. Да, маяки. А тут что? Ничего. Эх, мистер Патфайндер, слыханное ли дело, чтобы на берегу моря не было маяков? Хоть бы какой-нибудь фонарик был бы здесь».
«Зато здесь есть кое-что получше. Это величественный лес, истинный храм Божий».
«Конечно. Лес как-то еще идет к озеру. Но что было бы с океаном, если бы земля его окружающая вся покрывалась лесом? Тогда корабли сделались бы бесполезны, торговля погибла бы. А что сделалось бы в мире без торговли? Я совершенно согласен с тем философом, который сказал, что человек создан именно только для торговли. Удивляюсь, Магнит, как ты могла найти сходство в этой воде с морской? Бьюсь об заклад, мистер Патфайндер, что во всем вашем озере нет ни одного кита.
Признаюсь, не слышал. Впрочем, кроме речных рыб я не знаю решительно никаких.
Ни кашалота, ни морской свиньи, ни даже какой-нибудь несчастной акулы.
Почем же я знаю, что там у вас водится? Я не моряк, мистер Кап.
Ни сельди, ни альбатроса, ни летучей рыбы,
продолжал Кап, устремив глаза на проводника, чтобы видеть, до чего простиралось его невежество.
Есть ли у вас в этом озере летучие рыбы, а?
Летучие рыбы? Мистер Кап, неужели вы думаете, что мы, живущие здесь на границе, не имеем уже никакого понятия о природе? Я знаю, что есть векши, которые летают, но...
Летучие векши? Как, черт возьми, мистер Патфайндер, не воображаете ли вы, что перед вами юнга, который в первый раз путешествует?
Я не знаю ваших путешествий, мистер Кап, хотя и полагаю, что вы попутешествовали на своем веку довольно. Что же касается лесной природы, то я скажу в глаза всякому, что хорошо знаком с нею.
Неужели в самом деле я поверю вам, что вы видели летучих белок?
Если вы хотите поверить могуществу Творца, мистер Кап, то вы поверите и этому, и другим подобным вещам. Не сомневайтесь в истине моих слов.
«Однако, Патфайндер», — сказала Мэйбл, глядя на него с дружеской приветливостью, «вы, говорящий с таким благоговением о могуществе Бога, вы, кажется, сомневаетесь, чтобы рыба могла летать?»
«Я этого не говорил, нет. Если мистер Кап подтвердит сказанное им, каким бы невероятным оно ни казалось, я буду готов поверить. Я полагаю, что, несмотря ни на что, каждый должен верить всемогуществу Бога».
«И почему же моя рыба не могла бы иметь такие крылья, как и ваши векша?»
— спросил Кап на этот раз гораздо рассудительнее обыкновенного.
«То, что рыба может летать, и что она действительно летает, это разумно и верно».
«Не совсем. Снабдить рыбу, живущую в воде, крыльями, совершенно ей бесполезными в этой стихии, вовсе кажется неразумно».
«Да неужели же вы воображаете, что рыбы так глупы, что станут летать в воде, когда у них есть крылья?»
«Право, ничего не понимаю. Рыба, летающая в воздухе, еще удивительнее той, которая бы летала в своей родной стихии. Летать в воздухе — это совсем противно ее природе».
«А? Вот что значит иметь ограниченное понятие, Мэйбл. Рыба вылетает из воды для того, чтобы избежать своих неприятелей, которые у нее там, в воде. Видите ли, здесь и наличие самого явления, и причина его».
«Ну, теперь я верю», — спокойно сказал Патфайндер. «А далеко ли они летают?»
«Не так далеко, как голуби, но так далеко, что легко улетают от неприятеля. Что же касается ваших векш, любезный Патфайндер, то мы не станем более говорить об этом. Ведь вы верно выдумали о них, чтобы похвастаться, что и у вас в лесах, как и у нас в воде, есть разные диковинки. А что это там под горой, на якоре?»
«Это кутер Джаспера, дядюшка», — живо отвечала Мэйбл. «Мне кажется, это не дурное судно. Оно называется «Бегун».
«Да. Для озера еще годится, хотя вещь ничтожная. Бушприт его стоит прямо. Ну а где же вы видали, чтобы на таких кутерах бушприты стояли прямо?»
«А может быть, это так нужно на озере, дядюшка?»
«Конечно. Не должно забывать, что озеро не океан, хотя оно несколько и имеет с ним сходство».
«Ага, дядюшка, так Онтарио похоже на океан?»
«Да, в глазах Патфайндера и твоих племянниц, только не в моих. Посадите меня в самый маленький челнок в такую ночь, что низги не видно, и попробуйте пустить на середину лужи, я тотчас угадаю, что это озеро. И моя Доротея,
— так называлось его судно,
— не ошиблась бы в этом случае. Она также бы увидела разницу между Онтарио и Атлантическим океаном. Я ввел ее однажды в один из больших заливов Центральной Америки. И что же? Ей, бедняжке, было так неловко, как дураку в церкви, наполненной народом. А Джаспер плавает на этом судне. Я непременно должен с ним прокатиться, прежде чем расстанусь с вами, Магнит. Непременно. Не хочу, чтобы потом толковали, что я был возле самого этого пруда и не плавал по нему.
«Так вам недолго ждать этого», — сказал Патфайндер. «Сержант отправляется завтра со своим отрядом на 1000 островов для организации там поста. Так как он намеревается взять Мейбл с собой, то и вы можете сопровождать его».
«Правда ли это, Магнит?»
«Я думаю», — отвечала Мейбл, и легкая краска, незамеченная никем, выступила на ее лице. «Но я так мало имела времени разговаривать с отцом, что не совсем в этом уверена». «Ах, да вот он сам, и мы можем спросить его об этом».